увидел, что правая бровь Стаса посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа.
Монологи медиков о смерти и жизни. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Харьковские портреты. Передача Ирины Колесниковой.
Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Это слова актрисы Аркадиной из пьесы Чехова «Чайка». Харьков действительно был театральной меккой для провинциальных трупп. Да и столичные гастролеры почитали за честь блеснуть своим талантом на харьковских подмостках. Антон Палч неподалеку от Харькова на станции «Минутка» он написал пьесу «Вишневый сад», вещь знаменательную для того времени. На глазах у всей публики менялись декорации, новая жизнь с новыми людьми вступала в свои права. Вот один из сюжетов, почти в духе Чехова, рассказывает Татьяна Аркадьевна Киктева, театральный критик.
Вот я вспоминаю годы учения в театральном институте харьковском. У нас работал на кафедре режиссуры Алексей Борисович Глаголин, профессор. Он мне рассказал совершенно удивительную и романтическую историю. Последняя дуэль в России произошла в Харькове. В 19-м году здесь очень активно работала труппа Николая Николаевича Синельникова. И здесь же в эти годы работал отец Алексея Борисовича Борис Глаголин со своей труппой. А власть менялась в те годы очень быстро. Одни выбивали других из города. И вот в один из приходов деникинских войск, Алексей Борисович вспоминает об этом как об очень ярком событии, через всю Сумскую улицу тянулись толпы людей с цветами, с хлебом, солью, дамы надели свои лучшие шляпки, раскрыли свои ажурные зонтики, и все с восторгом встречали въезжающий первый полк деникинских офицеров. Это все произошло вот именно в этот торжественный день. Надо сказать, что отец Алексея Борисовича Глаголина был к тому времени женат на некой Елене, хотя она была его мачехой, он ее очень любил, очень нежно к ней относился, считал ее женщиной высокообразованной, и она была из дворянской семьи. И Елена, назовем ее Павловна, идет по улице Сумской, навстречу ей группа актеров театра Синельникова, возглавляемая сыном Николая Николаевича Синельникова. Вот, они окружают эту даму самым непотребным образом, пытаясь как бы ее задеть, зацепить. И Алексей Борисович сказал: вы понимаете, деточка, он нанес ей страшное оскорбление. Он назвал ее «Красной Б». Сегодня это кажется невероятно наивным. Но тогда это, конечно, на женщину с таким воспитанием и происхождением произвело, конечно, чудовищное впечатление какого-то ужаса и катастрофы. Она вбежала в слезах в дом. И в это время в этом доме находился ее брат, деникинский офицер, который вместе с этим славным войском вошел в город. И вот первая их встреча произошла вот на такой страшной эмоциональной ноте. Она ему рассказала о том, какое оскорбление ей нанес сын Николая Николаевича Синельникова. Что же сделал этот деникинский офицер и ее брат? В России к тому времени официально среди военных дуэли были запрещены. Он поехал в ставку к Деникину и получил письменное разрешение Деникина за его личной подписью на дуэль. Дуэль будет продолжаться до тех пор, пока обидчик не будет наказан, и если этот офицер будет убит, все офицеры этого полка будут продолжать эту дуэль. Он возвращается в Харьков, и они стреляются. Алексей Борисович мне рассказывает, что они стреляются в лесопарке. Он с отцом в лесочке ожидают исхода этой дуэли, не видя ее. Первым появляется брат Елены Павловны. Он не убил сына Синельникова, он его только ранил. Ну, этого, как известно, достаточно в дуэли. Таким образом, вот дуэль эта состоялась. После того, как белое движение было разгромлено, он тоже эмигрировал, никто не знал куда. И Алексей Борисович очень долгие годы не знал вообще о его судьбе ничего. И я сейчас не помню, то ли это произошло в каком-то городке чешском, то ли в Праге, не знаю. Но совершенно случайно на улице он встретил брата своей мачехи. Это был уже, конечно, пожилой человек. Встреча была очень трогательной и драматичной. И он очень просил Алексея Борисовича, чтобы он пригласил его приехать в Харьков, потому что он давно не был на родине, и для него это очень важно. Как потом рассказывали его родственники, живущие в Чехословакии, перед отъездом в Харьков он со всеми попрощался. Он сказал всем, что он едет умирать на родину. А Алексей Борисович очень хотел его как-то оздоровить, показать ему там красоты Крыма. И поэтому он получил официальное разрешение вывезти его на своей машине в Крым. Алексей Борисович посадил его в свою старую Победу бежевого цвета. И по дороге в Крым он умер от инфаркта прямо в машине. В финале своего рассказа Алексей Борисович сказал удивительную совершенно фразу. «Вы знаете, деточка, вот так раньше могли постоять за честь женщины».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Большие расстояния и территории – действительно гордость харьковчан. Взять хотя бы центральную площадь Свободы, в прошлом Дзержинского. Говорят, что она самая крупная в Европе, и что в годы гитлеровской оккупации на нее совершенно спокойно садился легкий немецкий самолет. До сих пор на Свободе, то есть на площади, стоит памятник Ленину. И если идти в том направлении, куда указывает Владимир Ильич, можно попасть на тихую улочку и заглянуть в красивый старинный особняк. Это Союз писателей. Здесь мы и беседовали с поэтом Станиславом Минаковым.
Харьков находится в центре того пространства, которое исторически названо Диким полем. Гигантская территория была, по которой перемещались огромные орды, огромные племена с востока на запад, с севера на юг. Здесь заканчивается среднерусская возвышенность. Долгое время это была южная граница Российской империи. До того Киевская Русь сюда доходила, но это было все равно пограничье со степными кочевыми племенами.
Скажите, пожалуйста, Станислав, вот люди уезжали всегда из Харькова, вот сейчас уезжают?
Тот круг людей, с которыми общаюсь я, это исключительно драматические истории. Я не могу сказать, что все эти люди очень счастливы, потому что все эти поездки сопряжены с потерей родственников в результате, со сложной адаптацией. Идут ностальгические письма, звонки. Есть знакомый математик, который переехал в Москву, потом переехал в Бостон и преподавал там. В результате он в связи с депрессией и с ностальгией попал на несколько месяцев в клинику, а там он, в общем-то, не бедствовал и был хорошо устроен, один из ведущих математиков университета. Это вообще страшный процесс выветривания самых развитых слоев общества. Страна пустеет, город пустеет. Я считаю, что наступает, в общем-то, вакуум. Есть случаи знакомых и потеря детей, потеря родителей. Именно физическая смерть, связанная с ностальгией. Одиночество и одинокость возникли также в связи с тем, что мы вообще не можем получать здесь русскую прессу, потому что, во-первых, это дорого. Но тут что говорить о проблемах русского писателя в Украине? В Москве он хохол, а здесь он москаль. И в результате ощущение изгоя еще более усиливается и усилилось в связи с вот этим всеобщим переделом. Я в этой связи могу прочитать стихотворение, которое, может быть, прольет свет каким-то образом на весь предыдущий разговор. Стихотворение посвящено конкретному человеку и связано с темой отъезда из Харькова. Я должен сказать, что, к счастью, до сих пор этот человек не уехал. Харьковский романс. «Не уезжай в Америку, недуг, чужое небо тоже не излечит, повсюду неразлучны». Чет и нечет, не уезжай в Америку, мой друг. Там рая нет, там тот же неуют, хотя и слаще, видимо, повидло, а то, что тут нетленны смрад и быдло, не бойся, может быть, и не убьют. Мой глупый пафос, он от слез, от неизбывной гибнущей надежды, мольба сокрыта под костром одежды, как шут, как осень. Но болит всерьез. И потому молю тебя. Мне жаль, с твоей рукой мгновенно расставаться, пусть волен лист от ветки оторваться, а ты останься здесь, не уезжай.
Мой следующий собеседник – поэт Вадим Волков. Вадим родился в Черновцах, школу закончил в Ивано-Франковске, а потом из Западной Украины он переехал на восток, в Харьков, где поступил в фармацевтическую академию и по окончании остался в ней преподавать.
Существуют проблемы языка в Харькове?
Нет, вы будете удивляться, но проблем как таковых вот не существует. И на уровне, на бытовом, на житейском, почему-то харьковском, как говорит, на украинском языке, Харьков говорит по-русски. Единственное, что вот не на бытовом, а на уровне политическом, когда идет команда, скажем, из Киева в Харькове, из харьковской администрации на периферию, значит, всем перейти на украинские рельсы, тоже начинается силовой перевод всей документации, общение, преподавание всего на украинский язык. Ну, тогда уже люди начинают бунтовать. Писали гадости, конечно, на стенах.
Вот настенные эти письмена и граффити практикуются вообще в Харькове?
Ну, практикуется на уровне, конечно, очень бытовом и трехбуквенном. Самое интересное, что я видел из надписей на стенах, это вот в Харьковской психиатрической больнице номер 15, это, в общем-то, очень известное такое овеянное легендами место, там в свое время творил Хлебников. Так вот, на заборе, который окружает харьковскую психушку изнутри, вот там есть совершенно какие-то интересные стихи. Ну, стихами это даже нельзя назвать, какие-то душевные выкрики душевнобольных, но это интересно, я просто постоял там, подышал этим воздухом, прочел, проникся. Там было про мир на земле, про дружбу между людьми, то, что любить надо друг друга. Врачам, которые там работают, там, в общем-то, тоже нужно быть несколько повернутыми. Один, например, пишет научную работу на предмет того, при белогорячке, какие именно животные каким алкоголикам попадаются. Каждый утренний обход он занимается тем, что он ходит с вениками, смахивает с кровати одного там чертей, одного собаку, третьего крокодилов. Ну, это все фиксирует в качестве статистики, ну и потом научные работы на эту тему пишет.
Вадим, есть у вас любимые места в Харькове?
Одно из таких – это чудный скверик в районе метро «Исторический музей», там еще есть памятник революционного толка четверо рабочих, окружающих скалу, он называется «Четверо несут холодильник из ломбарда». Там рядышком находится «Вечный огонь», воздвигнутый в честь очередной годовщины октября. Это место, где собираются харьковские поэты, бомжи, влюбленные, шизофреники, то есть просто люди, которые идут там выпить водки. Однажды, это было осенью, я увидел у «Вечного огня» трех бомжей, которые грелись. Получилась такая вещь, называется «Родина жить». Как ни крути, пальцем виска не протрешь, выстрелом интересней, но ни к чему. Печься на вечном огне, а послушай, еж, я ведь люблю тебя, вот ведь смешно самому. Просто какой-то придурок Амур стрельнул в самое сердце эдакий херувим. Знаешь, а что, если вынуть его стрелу? Все-таки можно, наверное, остаться живым. Можно, да коротки руки, тонка кишка. Проще любить то, что рядом, чем то, чего нет. Бабушкин чайник, окна в каштаны, шкаф с книгами и до старости 10 лет. Ёж, это родина, этого не избежать. Сумерки, ветер, листья летят, летят. Вечный огонь, греются три бомжа. Ёж, это наш с тобою великий октябрь. Это всерьез и надолго, гляди, облака скоро погаснут, солнце уже легло. Я не волшебник, все, что в моих руках, это твоя ладошка, и мне тепло.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Еще один символ, трагический символ Харькова – Березиль. Театр под этим названием существует и по сей день, а его основатель, реформатор украинской сцены Лесь Курбас, в 1934 году был отстранен от художественного руководства и сослан на Соловки. Татьяна Аркадьевна Киктева рассказала мне историю, как по заданию журнала «Театр» она отправилась в Харьковское отделение КГБ для того, чтобы ознакомиться с делом Курбаса.
Я открыла для себя один документ, который хранится в Киеве, в музее. Это документ связан с именем Курбаса. Он звучит так, почти дословно. В ознаменовании 20-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 3 октября 1937 года расстрелять, двоеточие. И дальше шел список, примерно из 60 фамилий, в которые входил и Лесь Курбас. Березиль-то, в общем-то, подразумевает как раз рождение, а не смерть. Он же взял эпиграфом стихи Бьёрнса «Я выбираю Березиль, потому что он ломает все на своем пути». Потому что это март, украинский месяц березень. Пожалуй, одно из самых сильных впечатлений – это мои общения с КГБ. Их двое, я одна, я увидела на столе выленившую бледно-сиреневую папочку. И тут я поняла, что вот сейчас мне покажут дело Курбаса. Николай Иванович, допустим, назовем его так, начал свою пространную вступительную речь о том, что сейчас перестройка в стране, о том, что гласность, и только благодаря гласности, и только благодаря перестройке. И он раскрывает это дело буквально на середине, все остальное скреплено скрепками. Он мне, значит, говорит, я могу вам показать 3 документа. Это заявление самого Курбаса. Я, Александр Степанович Курбас, художественный руководитель театра «Березиль», подтверждаю, что за последние годы я занимался там подрывной деятельностью, шпионской, ну и так далее. Да, я это формалистическое искусство, буржуазные тенденции. Ну, то есть человек, который себе, что называется, шьет статью подрастрельную. 2-й документ, сказал он мне, это протокол допроса. Практически повторяли это заявление. И 3-й документ, который он мне показал, это было решение тройки. Он приговаривался к 5 годам лишения свободы. Следовательно, в 1939 году он должен был быть освобожден. Но разговор шел еще до того, когда мы узнали, что в 1937 году его уже не было. Я спросила, почему же в 1942 году он умер на Соловках, если учесть, что в 1939 году его должны были освободить. На что человек сказал... Значит, он вел себя не очень хорошо. Значит, были причины для того, чтобы этот срок продлить. Я сказала, что я бы хотела знать, что же в первой части вот этого дела. А он говорит, вы понимаете, все, что находится в первой части этого дела, вас не касается. На что я ему ответила, что, вы понимаете, нас интересует все, что связано с личностью Лесь Степановича Курбаса. Потому что Курбас – это, я сказала, там чуть ли не народное достояние, что это вся культура Украины. На что человек, глядя на меня, сказал, ой, как мы научились говорить красивые слова, высокие. Вдруг вмешалась 2-я скрипка. Вы понимаете, говорит, дело в том, что в первой части этого дела доносы, по которым Курбас был арестован. Я говорю, так тем более нужно это придать гласности. Он говорит... А если кто-то из этих людей еще жив, ну тогда тем более, наивно говорю я, это же страшное преступление. Ну, мне быстро, так сказать, прервали мой поток красноречия по этому поводу и сказали, и тем не менее, мы показываем вам то, что мы показываем. Более того, предупреждаем вас, что все то, что вы здесь увидели, никоим образом не должно войти в вашу публикацию. Я говорю, вы что, хотите, чтобы я умерла под бременем такой тайны? И тем не менее, он говорит, я вам запрещаю что-либо использовать. Но что вы можете из того, что мы вам показали, использовать в своей работе? Вы прочитали. Александр Степанович Курбас сам написал, сам во всем признался. Я говорю, вы знаете, у меня такое впечатление, что или в сумасшедшем доме, или в страшном сне. Вы со мной или разговариваете как с дебилкой, или как с школьницей 2-го класса, которая еще там плохо читает. На сегодняшний день в газете «Литературная» был опубликован материал. Я говорю, вы читали? Он на меня смотрит. Письмо Мейерхольда к Вышинскому, где он пишет, что ему оставляют правую руку, только для того, чтобы он подписывал протоколы. Все остальное его тело представляет собой месиво, как его заставляют пить мочу собственную. А когда он держал эту папку, я увидела, допустим, что это дело под номером, там шестизначное число было, допустим, 205648. Я говорю, хотя бы то, что это дело под номером 205600, он лег на него. «Вы не смеете!» – он начал кричать мне. «Это ничего не значит!» Я говорю, вы знаете, это ничего не значит, если это какой-то кодовый номер, а если это порядковый номер, то это значит очень много. Я не могу вам ничего обещать. Я благодарна вам за то, что вы мне предоставили все эти материалы. Я надеялась, что я посмотрю, конечно, все дело. Но если так складывается, спасибо и за это. «Идемте, я вас провожу», значит, второй мне говорит. Молча спустились лифтом вниз. Он мне, правда, сказал, что у нас замечательный музей здесь есть, КГБ. Я говорю, правда, я приведу экскурсию артистов. И я вышла из этого здания. Вот я помню только, что я сразу заплакала. Всю дорогу до театра я просто прорыдала. Это произошло в 89 году.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты». Мы продолжим после новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.